Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Предлагаем вашему вниманию программу «Свыше о выше». А в заключение этого часа прозвучит вторая передача из цикла, посвященного памяти патриарха Алексея II.
«Свыше о выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Крестный ход с вышинскими святынями Нижегородской митрополии. Четвертого ноября 2013 года завершился крестный ход с вышинскими святынями, ковчегом с частицей мощей святителя Феофана, затворника Вышинского, и чудотворной иконой Божьей Матери Казанско-Вышинской по Нижегородской земле. Торжественная встреча святынь, которую возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, состоялась 12 октября в Нижнем Новгороде, столице Поволжья. Затем крестный ход посетил самые крупные города и соборы митрополии. Святыни везде встречали с благоговением и радостью и оказывали им должное почитание. О значении крестного хода для православных Нижегородской митрополии мы беседуем с епископом Выксунским и Павловским Варнавой. Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка, крестный ход с мощами святителя Феофана, затворника Вышинского, и чудотворным образом иконы Божьей Матери Казанско-Вышинской впервые прибывает в Нижегородскую митрополию. Какое значение имеет крестный ход для укрепления православной веры?
Сегодня в кафедральный собор города Нижнего Новгорода, милости Божией, прибыли мощи святителя Феофана, затворника Вышинского чудотворца, и икона Божьей Матери Казанская. Вот уже третья святыня за небольшое время посещает этот кафедральный собор. Это самый большой собор в честь Александра Невского, который существует в мире, который начали устанавливать еще в 1991 году. И вот сейчас он уже украшен благолепно. И святые, в честь которых освящены престолы этого храма, Макарий Желтоводский, Александр Невский, храм Александра Невского, Мария Магдалина, святая равноапостольная, святитель Николай. Все они так дружно семьей встречали сегодня мощь святителя Феофана, удивительного святого, святителя земли российской, который в сонме святителей русских божьих занимает особое место как богослов, как экзегет, как патролог и, самое главное, как подвижник, потому что светильник, который должен стоять наверху горы, он не может укрыться, и его под кровать не ставят, как Господь говорит в Евангелии. И, конечно, он не только своими трудами и светил, и продолжает светить всем, но и своей жизнью. Сейчас повсеместно по Святой Матушке Руси проводятся крестные ходы со святынями. И это очень хорошая, добрая традиция. И очень важная традиция, потому что крестный ход – это такой, знаете, маленький подвиг. Это возрождение древней традиции паломничества, только не стихийных паломничеств, а таких более-менее организованных, когда люди идут из города в город пешим ходом, и при этом они творят молитву Богу и Матери Божией, и тем святым, если они идут с какими-то святынями, возносят свои молитвы. И молятся, конечно, не только себе, но и всем мире, и освящают те места своей молитвой, по которым они проходят. Вы знаете, что братья и сестры в монастырях верят, что крестные ходы То есть молитвенный обход своих святых обителей, небольших, может быть, немногочисленных, они также служат таким молитвенным огненным поясом и оградой от злых сил и духовных, и, так сказать, воплоти. Поэтому очень важна эта традиция. И радость многим бывает, когда крестный ход приходит в какое-то село или в какой-то город, и там устраивается настоящий праздник, когда совершается богослужение, многие люди имеют возможность приложиться к святыням. Поэтому дай Бог, чтобы у нас в России больше было таких крестных ходов, чтобы как можно было больше людей могли прикоснуться к святыням. Потому что вот когда еще могли люди у нас в Нижнем Новгороде, да и из других городов сейчас приезжают, когда они могли прикоснуться бы к серебряносным мощам святителя Феофана. Только труды его читали. Теперь вот видите, теперь мы можем приложиться к его мощам, попросить у него помощи. По слову, помните, вот преподобный Серафим говорит, придете ко мне на могилу, скажете все. Потому что есть это такая невидимая связь между душой святого, который уже является небожителем, и его мощами. Есть эта невидимая связь. Поэтому, когда человек находится близко, люди верят, что если я буду находиться близко, то как-то вот святой как-то лучше, больше поможет. Поэтому вот слава Богу.
В преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана, который по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет отмечаться на общецерковном уровне, в издательском совете Русской Православной Церкви готовится 40-томное издание творений святителя. Кем, по вашему мнению, будет востребовано это издание?
Конечно, это будет очень важное деяние и важный шаг к тому, чтобы как можно больше людей познакомились с трудами святителя Феофана. А труды святителя Феофана нужны и для духовных школ, потому что мы знаем, что он был экзегетом, то есть толкователем Священного Писания, особенно послание святого апостола Павла мы знаем. И естественно, что евангельские толкования, они очень помогают священникам в проповеди, потому что очень краткие, очень емкие, в таких простых словах, потому что не все очень люди высокообразованные, не все могут, так сказать, витиевато и глубоко так вот мыслить, да, а вот какие-то такие простые назидания о самом важном в деле нашего спасения, они у святителя Феофана в толкованиях, именно в его толкованиях евангельского чтения есть. Поэтому это будет все очень полезно. Ну и много другого. Конечно, его письма, наставления, письма к духовным детям, да, что есть в духовной жизни, как на нее настроиться. Тоже очень важная книга, где он действительно, как духоносный старец, дает такие очень понятные советы. У него очень интересные образы. Он учит человека светского, как жить в миру, и быть не от мира сего. Ведь это очень важные наставления, я сейчас вспоминаю. И, конечно, они ценны и не потеряли актуальности для нашего времени, потому что в этом смысле люди не сильно меняются. Конечно, меняется психология, но законы жизни, внутренней жизни, они, в общем-то, не меняются. И поэтому, конечно, наше, скажем, духовное естество, наше внутреннее духовное «я», оно должно постоянно к горизонтальной черточке, то есть к минусу, да, так сказать, нужно всегда, хоть и с трудом, но прибавлять вертикаль. И тогда от минуса мы перейдем к плюсу. Да, и, конечно, вот труды святителя Феофана, они очень нам в этом смысле помогут. И очень образованным, и людям, которые не очень образованы, которые стремятся к духовной жизни. Вот поэтому, конечно, я считаю, что у каждого православного христианина обязательно должна быть настольная книга, его толкование на Священное Писание из церковного годового круга. И обязательно, что и духовная жизнь, как на нее настроится, «Путь ко спасению» его прекрасная книга. Ну и много других, все, что касается таких духовных наставлений.
Святитель Феофан писал, что человек должен жить в духе, духу подчиняться и духом проникать все свое внешнее, то есть жизнь семейную и общественную. Как в современном мире, по совету святителя, построить жизнь мирскому человеку? На что надо обратить особое внимание?
Святитель Феофан при своей жизни был наставником многих мирян и до сих пор таковым является. И его творения, они до сих пор не потеряли актуальность, являются важными для всех, кто хочет свою жизнь из плотской сделать духовной. Особенно ценны его письма к духовным детям, книга «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», где он это показывает. Ну, я вот тоже об этом говорил. И каждый из православных христиан должен вот что понимать. Иногда можно услышать такие слова. к чему мне так поститься строго, зачем мне так молиться много, я же не монах. И вот нужно понять, что заповеди, как известно, Богом и Христу для нашего спасения даны как монашествующим, так и мирянам. И нет в Евангелии разделения на тех и других. Господь говорит, кто может вместить, то вместит. Такие слова есть. Но все то, что Господь заповедовал нам сохранять как залог, как семя, которое, прорастая, даст плод в жизнь вечную, все это мы должны стараться в своем сердце приумножать и стремиться к осознанию своей греховности, к нищете духовной, к видению, насколько мы не святы перед лицом идеала святости Христа. Мы должны стремиться к покаянию, к плачу, то есть к внутренней скорби от того, что мы грешим. Мы должны стремиться к кротости, никого не раздражать и на никого не раздражаться. Мы должны стремиться быть милостивыми, потому что, по словам апостола Якова, брата Божия, тот, кто окажет милость человеку и обратит его от пути неправедного, тот пасет душу свою от смерти и покроет множество грехов. И Господь говорит, что суд без милости не оказавшему милости. Очень важно стремиться к чистоте сердечной. И вот в исполнении всех вот этих христианских добродетелей, в наполнении, скажем так, нашего сердца этими добродетелями, очень и очень могут помочь творение святителя Феофана Затворника.
Есть ли у вас любимая книга святителя Феофана, к которой вы обращаетесь неоднократно? С какой книги святителя вы посоветуете начать знакомство с его творениями?
Моя любимая книга святителя Феофана – это толкование на Евангелие из церковного круга, из Слова Божия, которое читается на каждый день. Я ее читаю, ну, практически каждый день эти толкования читаю, потому что служу я часто и все время имею в его слове, в толковании, всегда ориентир на те мысли, которые наталкивают на какие-то духовные размышления. Ну и, конечно, это как какой-то основа, костяк, материалы какой-то моей проповеди. Они достаточно простое изложение. Вот надо сказать, что так вот по большому счету искусство проповеди, оно ведь должно в этом смысле быть очень простым. Все гениальное просто. Но вот в этой простоте должна быть, конечно, глубина. Должен быть отражен какой-то духовный опыт. Познание. Когда человек очень хорошо знает предмет, он может очень просто его изложить. Вот святитель Феофан имел такой дар. Он мог просто изложить, вот как преподобный Серафим Саровский. Он для простого народа говорил очень просто, такие очень важные духовные истины. Мы до сих пор поражаемся. Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи. Да? Цель духовной жизни, стяжание, благодати Духа Святого, ну и так далее. Просто, понятно, он рассказывает, как это можно сделать, да. Вот и у святителя Феофана в кратких и емких каких-то словах, предложениях заключен смысл того или иного места Священного Писания, которое в этот день читается. Поэтому и душе, и уму дается очень важное для нас наставление, очень важная пища. Когда еще жив был преиспоминаемый архимандрит Иоанн Крестьянкин, я в трудную для своего спасения минуту к нему обратился за советом. Он мне вынес именно эту книгу и обвел, так вот красным чернилом обвел то, что он хотел бы, чтобы я прочитал. И когда я прочитал этот совет Феофана Затворника и принял к исполнению, в общем-то, проблема, которая передо мной стояла, была решена, и вообще так жизнь пошла по другому руслу. Это вот просто как пример, как Феофан Затворник может помогать очень скоро. И, кстати, архимандрит Иоанн очень советовал именно его читать, именно им руководствоваться, и вот его книгой. Еще «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». То есть и вообще все творения, говорят, читайте творение Феофана Затворника, они помогают найти четкую, ясную дорогу к спасению. В нем есть вот это самое главное, это соль, это то зерно, которое необходимое, ценное для возрастания нашего в Духе Святом.
Крестный ход сопровождают монахини Успенского Вышинского монастыря. Об особенностях крестного хода в Нижегородской митрополии мы попросили рассказать монахиню Илеонию Муравьеву.
По сравнению с другими епархиями, городами, в которых нам пришлось побывать, Маршрут в Нижегородскую епархию был несложный. Всего лишь 6 храмов, тогда как в других епархиях каждый день бывало совершались переезды из храма в храм, причем в течение дня нередко было и так, что 2, 3, 4 храма приходилось посещать. Скорее всего, сроки пребывания святынь были рассчитаны на то, чтобы православные многочисленного города имели возможность приложиться к мощам и иконе без суеты. Нижний Новгород – город, где население более чем 1 500 000. В самом городе мощи находились 2 недели, затем в близлежащих к Нижнему городах Дзержинске, Бару и Кстове – по неделе. В городе Дзержинске дети и преподаватели православной гимназии имени Серафима Саровского, всего более 300 человек, дружно в родительскую субботу пришли приложиться к мощам святителя Феофана и чудотворной иконе Казанской Вышинской Божией Матери. Последним пунктом пребывания мощей на Нижегородской земле был город Арзамас, который территориально уже ближе к Рязанской области. Второй особенностью было то, что у нас не было еще таких многодневных поездок. Это 45 дней, полтора месяца. В основном же везде по месяцу. Приятной неожиданной особенностью было то, что в Нижнем Новгороде, как нигде, наблюдалась четкая организация крестного хода. Все было расписано. Мы не знали никаких проблем ни с чем. Ни с переездами, ни с ночлегом, ни с трапезой. Все вовремя, точно, организовано. И ко всему прочему хочется добавить, что крестный ход с мощами святителя Феофана не случайно посетил Нижегородскую землю. Если оглянуться назад в историю, можно найти очень много ниточек, связующих Саровскую обитель с Вышинской, святителя Феофана с Дивейской обителью. Обо всем этом хочется и напомнить, и поведать. Нищета и бездорожье, вот и все Дивеево, будучи еще барышней, произнес такие слова Елена Мантурова, будущая преподобная Дивеевская. Сейчас про Дивеево так никто не скажет, это место, четвертый удел самой Царицы Небесной на земле, и там полное изобилие во всем, ни в чем нет недостатка, красота необыкновенная, все в обители радует взор, наполняет душу благодатью. Дивеево — это жемчужина Нижегородского края. Но были времена, которые можно отметить как времена неспокойные, мятежные, тревожные. И кому же, вы думаете, пришлось утешить эти бури в монастыре Дивеевском? Оказывается, кроткому святителю Феофану. В житии святителя находим описание того, каким образом ему пришлось участвовать в жизни той обители, которая была основана преподобным Серафимом Саровским. Ему пришлось много хлопотать относительно Дивеевского женского монастыря, где в то время произошли большие беспорядки. Виной беспорядков, возникших в Дивеевском монастыре в конце 40-х, начале 50-х годов позапрошлого столетия, был иеромонах Иоасаф. Считая себя учеником старца Серафима и продолжателем его дела в отношении Дивеевской обители, он начал по своему произволу действовать и распоряжаться в ней, преследуя больше свои интересы, чем интересы монастыря. Его неблагоразумные, иногда незаконные действия в некоторых отношениях были даже вредны для нравственности сестер этой обители. Особенное своеволие он проявил при происходивших тогда в монастыре выборах новой игумени. Ему не нравилась избранная большинством сестер матушка Елизавета Ушакова, и он старался поставить игумени Галькирию Занятову. Чтобы достигнуть этой цели, иеромонах Иоасаф привлек на свою сторону Нижегородского преосвященного Нектария, который находился под его влиянием, и он даже имел его своим духовником. Это дело, усугубленное другими обстоятельствами, и произвело беспорядки в общине, длившись довольно долго. Дело о дивейских беспорядках дошло до Святейшего Синода, который поручил решить его митрополиту Московскому Филарету. Последний отстранил иеромонаха Иосафа от служения в Дивеевском монастыре, Гликерию Занятову отставил от начальствования в обители, а саму обитель изъял из ведения и подчинения власти Нижегородского епископа на несколько месяцев и передал ведение Преосвященного Феофана. Синод поддержал это. Дивеевское дело принесло много огорчений епископу Феофану. Когда Дивеевский монастырь был передан в его ведение, то все свои заботы и усилия он употребил на то, чтобы прекратить продолжавшееся в монастыре волнение и восстановить в нем порядок. Вследствие беспорядков монастырь оказался в тяжелом материальном положении, и Преосвященный Феофан позаботился об удовлетворении его нужд, а также о законном избрании новой игумени. И большинством голосов была избрана Елизавета Ушакова, которая была утверждена Святейшим Синодом и которую сам Преосвященный Феофан посвящал в сан игумени. Нам случайно, а может быть и не случайно, встретилось письмо уже на покое живущего Преосвященного епископа Феофана, в котором он поздравляет мать Марии Ушакова с 25-летием игуменства. «Ваше высокопреподобие, достопочтеннейшая матушка, слышу, что у вас в завтрашний день собирается праздник. Чтущие и любящие вас хотят почтить ваше 25-летнее игуменствование в Дивеевской обители. Достойно и праведно. Благослови, Господи, делай сие и вас в день сей паче других дней. Предпострадавшие, как угодно было сие Господу, потрудились вы благоплодно в устроении обители и по внешности, и по внутреннему чину. И Господь благословил и благословляет труды сии. Слава и благодарение богатому Его милованию вас. Даруй, Господи, вам еще пожить и дожить до другого 25-летия для блага обители и всех в ней спасающихся. Вы обожженный в начале кирпич, а такие кирпичи долго лежат, хотя бы пришлось им лежать в воде. Поминаю об этом, что надежда на долголетие не безнадежна. Чего вам пожелать? Желаю паче всех, чтобы вы прочие насладились покоем и миром душевным, смотря на то, как преуспевает под вами обитель ваша по причине установившихся при вас порядков и правил. Господь да будет с вами, и покров Матери Божией да осеняет вас и обитель вашу. Прошу и ваших молитв, ваш усердный богомолец, епископ Феофан». У Дивеи спасалось тогда более 1000 инокинь. Незабвенная Мария Ушакова, дождавшись прославления батюшки Серафима в 1903 году. Кстати, настоятель Вышинской пустыни, архимандрит Аркадий Чистонов, в числе прочих, был приглашен для освидетельствования честных останков преснопамятного саровского старца и монаха отца Серафима перед его прославлением. Дождавшись прославления батюшки Серафима, Марии Ушакова вскоре отошла ко Господу, благословив на игуменство свою любимую келейницу и помощницу по управлению монастырем, матушку Александру Тракусскую, которую святитель Феофан знал. Она посещала Вышинскую обитель, и про которую Феофан Затворник сказал, что она орел. Орел поднебесный и по жизни, и по управлению монастырем, поставленный самой Царицей Небесной. И вот еще одна страничка из прошлого о духовной связи Вышинской и Саровской обителях. Известно, что в истории Успенской Вышинской пустыни был такой период, когда обитель не имела даже своего настоятеля и была крайне малочисленной и крайне бедной. Преосвященный епископ Тамбовский Феофил, благопопечительный архипастырь, любитель устроения иноческого, при вступлении своем на кафедру Тамбовскую, объезжая в первый раз епархию и увидев Вышинскую пустынь в жалком виде и убожестве, был намерен сначала или упразднить ее, или же приписать к Саровской пустыне, которую напротив нашел цветущим во всех отношениях состояния. Но впоследствии, переменив свое намерение, по особенной любви к святым обителям, он счел полезным для восстановления Вышинской пустыни поставить туда настоятеля из братьев Саровской пустыни. Опытный и мудрый архипастырь прозорливым оком выбрал строителем старца Тихона, впоследствии вполне оправдавший выбор, святитель своими трудами на пользу и благоустроение Вышинской пустыни. И так, с 1800 года, то есть с приходом из Саровской обители нового настоятеля, строителя игумена Тихона, для Вышинской пустыни начался новый период существования, хотя и не быстро она стала возрождаться, и по справедливости игумена Тихона нужно считать первоначальником и возобновителем Успенской Вышинской пустыни. Неудивительно поэтому и то, что по внутреннему устройству и чину пустынь Вышинской в прошлом была близка к знаменитой своим уставам Саровской пустыни. Игумен Тихон, постриженный к Саровской пустыне, внутренний строй и порядок в ней направил по образцу той пустыни воспитанникам и питомцам, которой он являлся. И так я возвращаюсь к тому, что крестный ход наш с мощами святителя Феофана не случайно состоялся в Нижний Новгород, и, может быть, я как-то уж слишком по-земному скажу о святителе Феофане, небожителе, о том, что он, я думаю, радовался этому крестному ходу с его мощами в Нижегородскую и Арзамасскую епархию.
Мать Леония, а что вам больше всего запомнилось?
Проспех от сердца сказанных, искренних словах, поделились со мной своими, может быть, наивными рассказами. Две рабы Божии поделились той радостью, которую они обрели от того, что в их город прибыли мощи святителя Феофана. «Хочу рассказать о Божьей милости», — поведала одна из них, явленной по молитвам святителя Феофана. Я прямо зачитаю. «С 1998 года до 2011 я работала в детском доме номер 4 города Нижнего Новгорода. В один из дней, придя на работу, я обнаружила в мусорном ведре детские православные книжки и две иконы неизвестного мне святого. Приложившись к иконам и попросив у святого прощения, иконы взяла домой, книжки раздала детям. Дома иконы положила на божницу за образа, да и забыла о них. Года 3-4 спустя я попросила благословения духовного отца поехать в монастырь помолиться, так как начались проблемы с воспитанием дочки. Батюшка ответил, что посоветуется со своим духовником. Духовник благословил нас с дочкой поехать в Свято-Успенский, Вышинский женский монастырь Рязанской епархии и пояснил, что в монастыре находится мощи святителя Феофана Вышинского. О монастыре и святителе Феофане мы слышали впервые. Появилась тревога перед предстоящей дорогой. Но когда мы сели в поезд, тревога прошла, и в душе было чувство радости. В монастыре мы с дочкой жили 2 недели, молились в Успенском храме перед мощами святителя Феофана и чудотворной иконы Божьей Матери Казанской Вышинской. Домой уезжать не хотелось. Через некоторое время, протирая пыль в святом углу, из-за образов достал 2 бумажные иконы неизвестного святого, неизвестного в кавычках. Это был образ святителя Феофана Вышинского. Другой удивительный, по моему мнению, случай произошел в храме святой мученицы Татьяны в 2012 году, 25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны, чье имя я ношу. После службы все стали выходить из храма, и ко мне подошла прихожанка, с которой мы не были знакомы, а только видели друг друга в храме. Она поздравила меня с Днем Ангела и подарила икону, пояснив, что икона редкая. С благоговением приняв икону, я вышла из храма, и когда рассмотрела икону поближе, то с радостью узнала святителя Феофана Вышинского. В собор Александра Невского мы ездим редко, но в этот раз у меня не было сомнения, что мы с детьми поедем туда. В соборе открылась выставка «Дивный Дивеева». После службы мы собирались ее посетить. Это-то и было целью нашей поездки. Зайдя в храм, я увидела, в центре храма стоял ковчежец с мощами святого. Это были мощи святителя Феофана Вышинского, а рядом чудотворная икона Божьей Матери Казанской Вышинской. Радость нашу нельзя было передать словами. Раба Божия Татьяна. И вот рассказ Натальи Горской. Был обычный день, не праздник. Решила я сходить в магазин за продуктами. Денежек было мало, шла и думала, что купить. Проходила мимо церковной лавки. И вдруг мое внимание привлекла книга, я остановилась и увидела, как она выделяется из всех, как будто наполнена светом, ярко светится. Попросила у матушки, оказалось, святитель Феофан Затворник, 118-й псалом. Я сразу купила эту книжицу, а через полгода в Нижний Новгород привезли мощи святителя Феофана Затворника. У меня не было возможности попасть к мощам в Нижнем Новгороде, и пришлось ехать на Бор. Я так счастлива, что попала и приложилась к иконе и к мощам. Моли Бога на святитель Феофан Затворник. Вот так пошла Наталья за пищей тленной, а приобрела пищу для души. Нам приходилось встречаться и общаться с простыми, искренними нижегородцами, со своеобразной речью, окающими, с такой красивой речью, что ну прямо заслушаешься. Нам всего благословения владыки Георгия пришлось вступать в очень тесный контакт с работниками храмов. Впечатления только положительные. Я всех их помню по именам. У нас находились верные помощники, ответственные, честные, доброжелательные люди, на которых можно было положиться. Огромное впечатление оставил Кремль Нижнего Новгорода, река Волга, живописное место слияния двух рек Оки и Волги, называемой Стрелкой, а кафедральный Нижегородский Александр Невский собор с соборным колоколом 64 тонны, Нижегородский Печерский мужской монастырь с его храмами, епархиальным и монастырским музеем. В музее, кстати, есть отдел, посвященный духовному руководителю святителя Феофана, архиепископу Нижегородскому Иеремии Соловьеву, который, будучи ректором Киевской духовной академии, постригал студента Георгия Говорова в монашество. Канатная дорога, соединяющая два берега над Матушкой Волгой, Нижегородский и Ворский, произвела неизгладимое впечатление. Она внесена в книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная канатная дорога над водным пространством. Мы с интересом и немалым страхом, иногда из-за пробок, пользовались этим видом транспорта. Вот уж воистину, где можно научиться молиться. Кабинки, прикрепленные к канатам на высоте примерно 80-100 метров, движутся со скоростью 5 метров в секунду. Нам рассказывали, что из-за сильных ветров бывали случаи, на 2 часа можно застрять и никуда не двигаться. В целях безопасности при порывистом ветре движение канатной дороги останавливает. По молитвам святителя Феофана и Царицы Небесной с нами ничего плохого не случилось. Не только на канатной дороге, но и в общем в течение всего крестного входа. Слава Богу за все!
Вышинские святыни во всех городах митрополии встречали многочисленные богомольцы. Мы попросили прихожан Александра Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода ответить на вопрос, о чем они молятся перед мощами святителя Феофана и перед чудотворной иконой Божьей Матери Казанской Вышинской.
В первую очередь у иконы Божьей Матери Казанской Вышинской хочется помолиться за здоровье не только за свое, но вот именно за родителей. В первую очередь за маму, так как Богородица сама была матерью, и она знает, насколько тяжело, допустим, переживается как-то болезни и труды детские, вот именно своих детей. Поэтому в первую очередь хочется припасть к иконе с молитвой о родителях, о здоровье их, также о своих начальствующих, так как мы учимся в духовной школе, соответственно, тоже надо обо всех помолиться, ну и о своем здоровье. Конечно, так как и Богородица, еще и замуж хочется выйти, поэтому хочется помолиться тоже, чтобы она уже путешествовала, помолилась тоже, да, благословила уже на брак, нашла верного, достойного супруга. Вот, а у святителя Феофана тоже хочется помолиться вот именно о здоровье, потому что у меня была сложная ситуация в жизни, со здоровьем были проблемы, так что поэтому в то время мы тоже ездили много где были по святым местам и, соответственно, прикладывались к многим частичкам святых мощей, частицы которых тоже были частицы вот именно Феофан Затворника. Поэтому как-то когда-нибудь хочется тоже отдать, приложиться, помолиться, поблагодарить также обо всем. На самом деле очень большой плюс то, что есть крестные хода вообще со святынями, потому что не каждый человек православный, да вообще любой человек не может попасть, допустим, поехать и приложиться сам лично к этому святому, молиться о чем-либо, в своих нуждах. Поэтому я считаю, что это очень благодатно, когда святые сами приходят, получается, к тебе в город, и это уже наш долг просто прийти и поклониться им, так как они являются, можно сказать, нашими гостями.
Город Арзамас в программе крестного хода был последним. Вышинские святыни разместили в Воскресенском кафедральном соборе, и в течение дня перед ними служили молебны с акафистами, как и в других городах. 24 ноября 2013 года Нижегородская земля простилась с вышинскими святынями. Здесь, в этом старинном красивом городе, городе монастырей и храмов, нам удалось побеседовать с Алексеем Сергеевичем Андроновым, сотрудником Музея Русского Патриаршества, который недавно открылся в Арзамасе. Алексей Сергеевич рассказал не только о крестном ходе, но и представил экспозицию музея, что, думаем, будет интересно и нашим радиослушателям.
В эти морозные, но светлые дни в нашем городе прибывает Великая Святыня, частичка мощей святителя Феофана. И Арзамас с удовольствием посещает эту святыню, поклоняется великому святителю. И также стоит отметить, что вот в нашем городе 1 августа 2013 года открылся музей. Музей Русского Патриаршества. Это единственный музей в России, посвященный именно Русскому Патриаршеству. Музей представляет собой уникальный проект Нижегородской митрополии и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Это достойный пример и очень хорошее взаимодействие церкви и работников культуры в деле сохранения нашей великой истории в деле образования и просвещения подрастающего поколения. Уникальность музея не только в том, что экспонаты собирались со всей России, в музее представлены вещи пяти русских патриархов и предметы быта 16 по 20 век, но уникальность еще в том, что музей может стать хорошей образовательной базой для подрастающего поколения. Жизненный путь и духовное становление русских патриархов являются собой замечательный пример служения Отечеству, служения вере и своей Родине.
Крестные ходы дают возможность рассказать о жизни, духовном подвиге и трудах святителя Феофана, затворника Вышинского, многим людям, которые живут в разных уголках нашей Родины. Именно поэтому крестные ходы имеют огромное просветительское и миссионерское значение. Святитель писал: «Ищешь спасение? Доброго дела ищешь, душа дороже всего мира». О том, как обрести свой путь ко спасению, святитель рассказал в своем главном труде, который называется «Путь ко спасению». Святителя Феофана поистине можно назвать всенародным духовником, пастырем, чье слово о спасении звучит постоянно в наших сердцах.
В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла, посвященного памяти патриарха Алексея II.
памяти святейшего патриарха Алексея II посвящается. Дорогие радиослушатели, в преддверии радостной для православных христиан даты юбилея святейшего патриарха Алексея II была сделана эта запись Тамары Москвичевой. Она беседует с директором Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Сергеем Леонидовичем Кравцом, издателем книги святейшего патриарха Алексея II «Православие в Эстонии».
Сергей Леонидович, вы переходите, как я понимаю, истории православия на эстонской земле в годы советской власти, что заключено в книге святейшего патриарха, а это уже особые страницы. И что мы узнаем из книги о том периоде?
В книге 20 веку посвящены три раздела. Первый раздел начинается 1919 годом, то есть годом, когда в связи с отделением Эстонии от Российской империи, и, соответственно, в ней не было советской власти до 40-го года. Православие в Эстонии развивалось во многом самостоятельно до 40-го года. Это один период. И этот период связан как с внутренним развитием православной эстонской церкви, так и с теми тяжелыми внешними обстоятельствами, связанными с тем, что Константинопольский патриархат при его поддержке уже тогда были очень сильные сепаратистские настроения, поддержанные Константинопольским патриархатом, и жизнь православия в Эстонии была омрачена уходом в раскол, самочинным выходом из юрисдикции Московской патриархии и переходом в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Желание части священства и архиереев эстонской церкви получить автокефалию. И именно это их побудило уйти из Московского патриархата, который не давал им автокефалию, перейти в Константинопольский патриархат. Эти стремления были обусловлены исключительно политическими, исключительно временными интересами. И это привело к очень тяжелым последствиям. Ну, во-первых, автокефалию они не получили. Константинопольский патриархат оставил их в том же статусе автономной церкви, как и Московский патриархат предоставлял. Святитель Тихон. Во-вторых, нарушение, понимаете, уже абсолютно неразрывных связей с Матерью Церковью, от которой они произошли, которая в течение тысячелетий их опекала, которая давала им епископов, которая их посвящала. Оно не могло быть просто легким и не иметь разрушительных последствий. Оно стало иметь разрушительные последствия. Тем более, что в это время там была очень мощная русская диаспора в Эстонии. И, конечно, очень тяжелые возникли отношения между православными, между разными группами православных в Эстонии. И патриарх очень подробно анализирует, я не буду сейчас пересказывать эту историю, патриарх очень подробно анализирует эту историю, видя в ней, в этой истории, во многом истоки сегодняшней ситуации в Эстонии. Когда ситуация, ну, как-то напоминает своим стремлением части епископата к полной самостоятельности, к полной независимости в ситуацию 20-х годов. Вторая, еще одна глава, посвящена особому положению православия в Эстонии в годы Великой Отечественной войны. То есть вот в 40-м году Эстония вошла в состав Советского Союза и вскоре вновь оказалась уже как вне влияния Москвы, вне влияния России, уже как оккупированная немцами территория. Но история началась с восстановления неканонической юрисдикции эстонской церкви. То есть в 40-м году эстонская церковь через покаяние была вновь принята в лоно Московской патриархии, Московского патриархата Русской церкви. Когда произошла оккупация эстонских земель, то вновь часть духовенства, уже в нарушении своей клятвы, которая была дана при покаянии, вновь объявила о своей независимости от Московского патриархата, от Русской Православной Церкви. И вновь история показала, насколько болезненными были эти расколы и насколько болезненная ситуация возникла на землях Эстонии.
При этом имена называются...
Да, самые, пожалуй, тяжелые последствия для эстонской церкви имела позиция митрополита таллинского Александра Паулуса. Именно он, как только были введены немецкие войска, именно он вместе со своим помощником, находившимся на покое бывшим архиереем рижским Августином, прервали связь с экзархом Московского патриархата, митрополитом Сергием Воскресенским, и заявили о своем возвращении в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И это положило начало новому расколу, потому что три архипастыря, епископы Нарвский Павел Дмитровский, Метавский Яков Карп и Ерсикский Александр Витал, сохранили верность Матери Церкви и до конца остались в лоне Русской Православной Церкви. Это, в общем, был тяжелый период. Патриарх также очень подробно анализирует его причины, и особое внимание он уделяет, например, такому выдающемуся явлению в годы войны истории русского православия, как Псковская миссия.
По своем неприсоединении к расколу заявили Псково-Печерский монастырь и приход у Печерского благочиния Таллинской епархии.
Да.
Удивительные такие факты. А также приходы, оккупированных немцами территории Псковской и Ленинградской епархии.
Да, большинство, можно сказать, приходов Прибалтийского края остались верными Матери Церкви. Но часть духовенства, исходя, опять же, из политических соображений, из нелюбви к советской власти, может быть, из чисто националистических каких-то чувств, она откололась. В основном архиереи, раскольники эмигрировали и составили так называемый синод эстонской, схизматической вот этой церкви, который, как показывает потом патриарх в следующей главе, посвященной уже послевоенной истории, вскоре деятельность этого синода, да и само его существование, практически сошло на нет. В послевоенный период, конечно, как бы основу послевоенного периода составляет деятельность в Эстонии, как эстонского архипастыря самого патриарха. 30 лет патриарх управлял эстонской епархией. 30 лет. И когда Святейший приступил к изложению собственного служения, он предварил это записью, которую я прочитаю, потому что она действительно очень показательна. Святейший написал: «Раздел о моем управлении Эстонской Православной Церковью является для меня, наверное, наиболее сложным для изложения. Трудно судить о своей деятельности. Но эстонская епархия была под моим архиерейским попечением более 30 лет. Срок для нашего быстро меняющегося времени огромный, и тому без осмысления хотя бы самого предварительного событий этого периода в жизни православия на эстонской земле книга была бы далеко не полной». И вот эти 30 лет, они как бы заключают книгу, и должен вам сказать, что именно эта глава, этот раздел на меня, как на издателя и читателя, произвел, может быть, одно из самых сильных впечатлений. Дело в том, что впервые опубликованы не только воспоминания патриарха, не только его изложения, но и его архивы. Патриарх вел архивы, которые дают нам уникальную возможность проследить реальную историю православия.
В том числе фотографии. Масса фотографий уникальна, как я понимаю.
Да, но помимо фотографий, вот, например, здесь приведены схемы. Святейший в течение многих лет вел записи. Например, вот посмотрите, запись, сколько причастников было на праздновании входа Господня в Иерусалим на протяжении многих лет. С 71 по 98. И это показывает, реально свидетельствует о количестве, это в одном храме, вот сколько в Александро-Невском Таллинском соборе собиралось людей, причащалось, причастников. Вот посмотрите, 71 год 470 человек, 72 500 человек причастников, 74 651 человек. Более того, мы сталкиваемся с такими записями, которые дают нам представление о религиозной жизни народа. Вот 78-й год, на празднике Покрова в Покровской церкви села Нина, литургия с молебным и крестным ходом, 350 молящихся. 3 декабря литургия на приходе города Хапсалу, 100 причастников. 79-й год, 25 марта, храм в честь Казанской иконы Божией Матери, пассия, полный храм. Или, например, 80-й год. Литургийное преображение в Преображенском храме города Обеница. Причастников 57, крестный ход, полный храм, 159 автомашин, 14 лошадей, 2 автобуса, 2 грузовика, 8 мотоциклов с коляской. То есть Святейший фиксировал малейшие сведения, которые пригодились бы позднейшим историкам. Вот он, как историк, историк по призванию, все эти вещи собирал. И это и составили во многом тот архив, на основании которого он смог в дальнейшем представить себе реальную историю. Ведь эти данные, это не те данные, которые хранятся в архивах, которые предоставлялись для уполномоченных по делам религии, для их отчетов. Это реальные данные, это реальная история. И эта реальная история подчас бывает очень тяжелая. Я помню, когда я читал, меня поразили некоторые воспоминания патриарха. И воспоминания, связанные лично с его служением. Он описывает, например, то, что как только он стал епископом таллинским в 61-м году, он сразу столкнулся с тем, что огромная часть храмов и Пюхинский монастырь должны были закрыты.
Святейший патриарх в ходе рождественских чтений поделился с болью сердечной, с участниками чтений, воспоминаниями об этом моменте. Он рассказал о том, как бы старался убедить тех, кто это совершал, как это неправильно, ведь он начинает свое служение в этом качестве именно с того, что он должен закрыть монастырь. К нему прислушались и не закрыли.
Не знаю, рассказал ли Святейший еще об одном, на мой взгляд, вопиющем случае, который он приводит в этой книге. Я его просто могу прочитать.
Пожалуйста.
Удалось состоять и таллинский кафедральный Александро-Невский собор, который тоже, казалось бы, был обречен. 9 мая 62 года в светлые дни пасхальной радости, а Пасху в 62 году приходилось на 16 апреля, представился мой отец, протоиерей Михаил Ридигер, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери, почти 20 лет отдавший священнослужение в таллинской епархии. Хоронил его в субботу, 12 мая. Сразу после похорон ко мне подошел уполномоченный по делам Русской Православной Церкви и предложил подумать о том, какому из таллинских храмов стать новым кафедральным собором. Я с недоумением спросил, а как же Александро-Невский кафедральный собор? И услышал в ответ, что городская молодежь решила переоборудовать собор в планетарий, и это вполне достаточное основание, чтобы главный православный храм Эстонии был закрыт. И это ведь в день похорон. Я попросил уполномоченного немного подождать с решением до праздника Троицы, чтобы дать нам время подумать, а сам стал готовить материалы в защиту собора. Мне пришлось обратиться к изучению далекого и недавнего прошлого и подготовить для властей исчерпывающую справку по истории собора, рассказать о том, как пронемецкие силы в Эстонии пытались закрыть его, свидетельствовать о нерушимой духовной связи Эстонии и России. И самым серьезным политическим аргументом стал тот аргумент, как рассказывает Святейший Патриарх, что во время оккупации немцы пытались этот собор закрыть. И Святейший пишет... «Вот обрадуются реваншисты в Германии», — сказал я, передавая свою записку. «То, что они не сумели сделать, совершила советская власть». Это стало самым весомым аргументом, и слава Богу, что когда я через несколько месяцев, пишет Святейший, спросил уполномоченного, что же будет с кафедральным собором, мне был ответ. «Мало ли чего молодежь хочет», — сказал он сурово, — «не следует нам идти у нее на поводу». И вот такими, сейчас кажется, может быть, действительно такими... Иногда ироничными, смешными, но на самом деле очень тяжелыми усилиями удавалось отстаивать храмы. Практически в Эстонии не был закрыт ни один храм, живой, действующий, нормальный храм. Закрывались храмы, но в связи с тем, что уходило поколение верующих людей, и храмы просто оставались пустыми. И то Святейший Патриарх, будучи таллинским архипастором, в течение нескольких дней продолжал их содержать. Уже не было прихода, который мог бы содержать этот храм. И патриарх тогда, таллинский архиерей, содержал их за свой счет. С тем, чтобы продлить их жизнь. Вдруг появятся прихожане. И это было очень тяжелое время и для таллинских священников вообще. Их было очень мало. Они зачастую служили на нескольких приходах. Патриарх вспоминает, что тогда даже такая шутка ходила о священниках эстонской епархии. «Сам служу, сам пою, сам кадила подаю». Он был и священником, и диаконом, и алтарником, и хором заодно. И патриарх, конечно, одной из его таких главных забот была забота о духовенстве Эстонии. И он пытался сделать многое для того, чтобы облегчить жизнь эстонского духовенства. Хотя сам его собственной жизни в этот период трудно было позавидовать, она была очень тяжелой. Когда он, например, только переехал в Москву, будучи назначенным управляющими делами Московской патриархии, то есть общецерковное неся послушание, то в связи с тем, что у него не было московской прописки, он не мог жить в одной гостинице больше месяца. Поэтому каждый месяц он переезжал из гостиницы в гостиницу со всем своим скарбом. Своим вторым домом он в это время называл поезд номер 36, который ходил по маршруту Москва-Таллин. Потому что только там, в этом поезде, он чувствовал себя более или менее, ну, как бы сказать так, свободным. Он уже немножко отключался от московских дел и еще не погружался в таллинские. И в этот момент он мог и почитать, и как-то немножко подумать о своих и ученых занятиях.
Сергей Леонидович, все мы хорошо помним, и все мы очень переживали в тот период в Эстонии. Освящен он книге Святейшим Патриархом?
Святейший Патриарх принципиально не стал уделять внимание тому периоду, который он не знает так хорошо, потому что он не являлся уже правящим архиереем эстонской епархии. Правящим архиереем с 93 года стал владыка Корнилий, который до этого был викарным архиереем и помогал Святейшему Патриарху. Дело в том, что Патриарх, когда он был избран на первосвятительскую кафедру, сохранил за собой управление Таллинской епархией. И это управление продолжалось до 93 года, когда владыка Корнилий уже встал полностью, мог взять на себя управление Таллинской епархией. В 93 году он стал правящим архиереем. Патриарх лишь заключает свою книгу фразой, которую я могу привести. Владыке Корнилию в окормлении православной паствы Эстонии до сих пор приходится сталкиваться с совершенно неизвестными во времена моего управления этой епархией проявлениями национализма и внутрицерковными раздорами. Результатом этих нестроений стал переход части духовенства в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Впрочем, эти события относятся уже к современному состоянию эстонской церкви и пока не могут являться предметом исторического исследования. Завершая свой труд, я не могу не сказать о том, что православие в Эстонии обретет и спокойствие, и процветание, и духовное возрастание только в единстве с матерью русской церковью. Об этом свидетельствует вся история православия в Эстонии и мой более чем 30-летний опыт архипасторского окормления эстонской епархии. Этим патриарх заключает свой текст, и это все, что он говорит о сегодняшних событиях. Характерно, что и приложения, а в приложении опубликованы десятки документов, начиная с уникальных архивных документов середины XIX века, таких же уникальных документов за предвоенный и военный, и сразу послевоенный период нашего века, заключает патриарх это томосом 93-го года, своим томосом, где он говорит о даровании эстонской церкви самостоятельности в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительных и церковно-гражданских. И вот этим заканчивается.
Подписано в Ограде, Москве, 1993 года, да, апреля 6-го дня.
Этим заканчивается.
Вы слушали вторую передачу из цикла, посвященного памяти патриарха Алексея II. Продолжение слушайте в наших ближайших программах.